Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 24 августа. В Москве 13 часов, почти 1 минута. Солнечно, замечательная погода. Теос продолжает свою работу аж с 93 года. И это прекрасно. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете. Без вас и без вашей поддержки, молитв, это было бы невозможно. И сегодня я продолжаю говорить о книге Иисуса Навина, и мы будем говорить о конце 5 главы, вот о видении Иисуса Навина. В 13 стихе сказано: «Когда Иисус находился неподалеку от Иерихона, он увидел перед собой мужчину, стоявшего с обнаженным мечом в руке. Иисус подошел к нему и спросил: „Ты за нас или за наших врагов?“ „Я пришел как вождь Господнего воинства“, — ответил он. Иисус поклонился лицом до земли и спросил его: „Что мой господин хочет сказать своему слуге?“ Вождь Господнего воинства ответил: „Сними свои сандалии, потому что место, на котором ты стоишь, свято“. Иисус сделал это. И в 6 главе 2 стиха давайте прочитаем, 1 и 2. «Господь сказал Иисусу: „Смотри, Я дал Иерихон вместе с его царем и храбрыми воинами в твои руки. Обходи город вместе со всеми воинами раз в день, делай это в течение 6 дней». Вот такая интересная история, интересный отрывок и очень важный, на мой взгляд, отрывок, потому что вот эта помощь, которую Иисус Навин ощутил свыше, вот реальность присутствие и реальность участия Бога в том, наверное, неимоверном задании, которое ему нужно сделать, тут была ключевым таким фактором. И знаете, вот это сразу дает нам обетование. Вот если вспомнить о том, что когда мы читаем Священное Писание, нам очень важно понять, какой есть вечный принцип в том отрывке, который мы читаем, как бы он выглядел или звучал, этот принцип, сегодня. И вот первое, что хочется сказать, что Иисус, в общем-то, да, стоит перед лицом неосуществимой задачи, потому что ему нужно взять неприступный город с двойными стенами, армии у него нет, стенобитных орудий у него нет, опыта сражений у него нет. И он вот вокруг города, да, вот ходит, ползает по траве, пытаясь вообще понять, как лидер, да, как этот город можно взять. Ведь взять-то его надо. И именно в этот момент, когда он борется со своими такими вот проблемами, да, решает лидерские свои задачи, пытается взять какой-то неприступный город, именно в этот момент приходит к нему Господь. Потому что, конечно же, сами иудеи считают, что это явление ангела, который предстоит перед Израилем или перед Господом за Израиль, или представляет Израиль. В церкви двоякие толкования: это Михаил Архангел, либо это сам Иисус Христос. Конечно же, нет причин полагать, что это был бы кто-то, кроме Иисуса Христа, да? Особенно вот в первой церкви, если почитать толкования, святых отцов, то, конечно же, будет ясно, что они очень большое значение придавали самому имени Иисуса Навина, да, и во многом они сравнивали его со Христом. И вот Иисус Навин видит, да, Господа. И интересно, что, конечно же, сразу все, кто читает Священное Писание, мы понимаем, что эта сцена очень похожа на сцену призвания Моисея в горящего куста, особенно повеление, да, вот: ты стоишь на святом месте, сними свои сандалии. Но мы видим здесь удивительную штуку, что Иисус Навин, он поклоняется вождю воинства Господнего, но у него нет никаких сомнений в себе. Да, вот это очень интересный такой вот момент для меня прежде всего, что Иисус Навин, он ну как-то взял на себя все-таки свои полномочия. Он не как Моисей, да, вот в начале своей карьеры, в начале своего призвания, он говорил, что во мне нет ничего вообще, что могло бы сделать меня вождем Божьего народа. Поэтому прошу вас, скажем так, найдите кого-нибудь еще. И Господь очень долго там работал с Моисеем, чтобы Моисей вошел в свою силу. И в Иисусе Навине мы не видим этого совсем. Это удивительный пример лидера, который, знаете, вот он верит в свою силу, он ее понимает, и в то же самое время он не теряет головы, он достаточно трезвый. Тут много граней у этого видения, и мы поговорим об этом. Ну, и еще, наверное, что важно, особенно важно для нас, вот этот вечный принцип, что да, когда мы боремся с какими-то проблемами, когда мы думаем о том, как сделать то, что Господь повелел, мы можем рассчитывать на то, что Господь сам придет к нам на помощь. Да, вот это, наверное, та уверенность, которая отличает все-таки светских людей от верующих людей, потому что светские люди полагаются только на себя. Больше им полагаться не на кого. Мы же все-таки, верующие люди, полагаемся на то, что Господь реально, да, вовлечен в те жизненные задачи, которые перед нами стоят, особенно если это задачи, которые связаны со служением Ему. Вот наша сейчас община заканчивает почти двухнедельный детский лагерь. Знаете, когда вы делаете лагерь, там много активностей, там у вас там, в общей сложности где-то 130 человек в лагере. И очень важно понимать, что мы не просто своими силами это делаем, что мы делаем самое лучшее, что мы можем, но что Господь среди нас, и Он с нами. И это дает возможность, ну, скажем так, вести или делать Божье дело из состояния покоя. Потому что, знаете, вот в этом особенность нашего сознания, что мы можем быть увлечены какими-то сложностями, сконцентрироваться на них и упускать самое главное, что Господь среди нас. Ну, например, часто делают такое на искажении восприятия, дают задачу, например, посмотреть видео. И на видео мы видим людей там в красном и в черном, и они перебрасывают мячик. Нам дают задачу. Посчитайте, сколько раз перебросили одна группа людей мячик другой группе людей. И вот сидишь, считаешь там сколько, 10 раз, 15 раз. Но когда заканчивается видео, вам задается вопрос, видели ли вы медведя, играющего в футбол? Да, потому что когда мы сконцентрированы на одной задаче, вот посчитать, сколько раз перебросили мячик, мы чем-то увлечены, наше внимание, фокус внимания сужается, и мы не видим того, что вообще очевидно, человека, который в костюме медведя играет там в футбол. И вот такие феномены, скажем так, человеческого сознания, они могут нам серьезно либо помогать, либо мешать ведь. В Ветхом Завете часто мы видим вот это повеление «не забывайте Господа». И, казалось бы, разве его можно забыть? Но на самом деле, вот, понимая, как работает наше восприятие, как работает наше внимание, забыть его очень легко. Когда у нас наступают какие-то трудности, и мы начинаем их решать, мы начинаем их обдумывать, мы начинаем с ними бороться, мы начинаем искать к ними ключик, мы полностью становимся поглощенными этим. И вот если вы, ну я об этом часто говорю, именно по этой причине, что очень часто люди, когда молятся, они молятся, но по сути дела они общаются со своими проблемами. Потому что все их внутреннее внимание, все их мысли, все их чувства, они, скажем так, расположены вокруг той проблемы, о которой они молятся. Нам же нужно вот именно сделать то, что произошло с Иисусом Навином. Нам нужно, думая об этих проблемах, искать, куда придет Господь. Да, как-то вот освобождать для Него место. Намеренно к Нему выходить, намеренно задавать Ему вопросы. Тогда, ну вот этого искажения, которое присуще, ну, любому человеку, у нас не будет. И вот в этом вся и суть, что Иисус Навин, он пытался взять город. Но по сути дела, как нам показывает Священное Писание, самая главная задача, когда мы решаем какие-то трудности, она не в том, чтобы найти ключ к преодолению трудностей, она в том, чтобы найти Господа. И вот это такая вот вещь очень важная. Более того, здесь прямо Священное Писание обещает нам это все, да, что Господь будет найден. И мы знаем, что Бог всегда приходил своим ключевым каким-то лидерам, к людям, которые решали его задачи. Например, к Аврааму в 18 главе в книге «Бытия» он приходил как путник. Вот, к интригану Иакову он пришел как борец, да, в Бытие 32, к троим еврейским юношам в печи он пришел как страдающий вместе с ними и в то же самое время как защищающий, да, в Даниилов 3:25. Но вот Иисус Навин увидел его как командира воинства Господнего. И это первая, наверное, замечательная такая вот вещь, которую мы видим в книге пророка Навина, что в книге Иисуса Навина наш Господь всегда приходит к нам, когда мы в Нем нуждаемся. Именно в том виде, в котором Он нужен нам. Да, вот Иисус Навин готовился к сражению, и он увидел вождя воинства Господне. Вот почему, ну там, я в церкви говорю часто и людям советую часто, когда вы вступаете в какой-то сложный период, и вы понимаете это, просите о двух вещах. Об обетовании, которое вы можете исповедовать в этом периоде, и познании имени Божьего. Кто он будет для вас? Воин, защитник, целитель, да, там, радость, творец, искупитель, там, супруг. Да, вот все имена, все богатство имен, которые мы знаем Господа, чтобы эти вещи, они укрепляли нас, как они укрепляли Иисуса Навина. И вот здесь еще один такой момент, потому что, конечно же, когда вы живете, от вас многое зависит, да, вот высокие ставки, очень важно научиться жить или вести, или руководить из состояния покоя. Я вот однажды слышал эту проповедь, и как-то у меня сложилось целое такое вот понимание вообще реальности. Это лидерский саммит был, и пастор, из, по-моему, откуда-то из Южной Америки, он говорил, что нужно быть лидером для людей из состояния покоя. И знаете, вот я как-то мгновенно осознал то, что со мной происходило, потому что так часто я пытался напряженно какие-то там вопросы решать в офисе, или как-то сильно так вот глубоко думать, и это не так просто мне давалось. А потом, например, я когда уезжал в отпуск или ездил там в деревню какую-нибудь, или просто отдыхал, какие-то вот те же самые задачи я решал, ну, если не раз в 10 быстрее, то намного быстрее. И вот у меня все пазлы сложились, что когда я не нахожусь в каком-то состоянии стресса, когда я не нахожусь в каком-то таком вот перегруженном состоянии, а наоборот, я отдыхаю, в этот самый момент для меня намного проще решать, ну, боевые задачи, как я говорю. Ну, или вспомнить русские сказки, да, что там напои, накорми, спать, уложи, а потом на утро слово молви, да, утро вечера мудренее. И вот здесь мы видим, как Господь помогает, да, уже выводит из состояния стресса, выводит из состояния замкнутости на проблемах своего слугу Иисуса Навина, приходя к нему именно в этот ключевой момент, потому что это был последний, да, вот такой этап перед взятием земли. Хочется тут еще процитировать 149-й псалом. Мы вот с молодежью нашей церковной читали, он мне так понравился. Именно вот тем, что в нем написано. Смотрите, «Аллилуйя, пойте Господу новую песнь, воздайте Ему хвалу в собрании верных. Да радуется Израиль своему Создателю, люди Сиона да возликуют о своем царе. Да славят имя Его танцами на бубнах и арфах да играют Ему. Потому что Господь благоволит к своему народу и возвеличивает смиренных спасением. Да торжествуют верные Ему в славе и поют на ложах своих. Да будет словословие Божие на их устах и обоюдоострый меч в их руке, чтобы совершить мщение над народами, наказание над племенами, чтобы заковать их царей в цепи и их вельмож в железные оковы, чтобы произвести над ними суд написанный. Эта честь принадлежит всем верным Ему. Аллилуйя». Вот такой интересный псалом, где вначале у нас словословие, где святые на ложах лежат, поют своему Богу, торжествуют. И в то же самое время они готовятся совершить мщение над народами, наказание над племенами. То есть речь идет здесь, вот как толкуют все-таки иудеи сами, битва Гога и Магога, когда Господь придет и победит все это нечестивое воинство. И интересно, что здесь совмещаются как бы две несовместимых реальности. С одной стороны танцы, с одной стороны прославление, с другой стороны отмщение и война. И вот в этом очень много мудрости, чтобы мы могли, знаете, как вот не перенапрягаться, потому что мы много очень сил теряем от напряжения. И это целая такая вот методика, что ли, важно и очень учиться делать серьезные дела без напряжения. Вот здесь в прославлении, в духе прославления, в духе радости, в духе уверенности, что Господь рядом, а если Он рядом, значит, все будет хорошо. Не случайно, да, вот священники несли ковчег перед Божьим народом, и даже когда они обходили стены Иерусалима, священники несли ковчег, чтобы люди видели, что Господь присутствует с ними, чтобы они могли доверять, чтобы они могли расслабляться, и они могли иметь вот этот вот трезвый ум без всякого страха и, скажем так, сомнения. И вот это так еще один призыв, наверное, из этой истории Иисуса Навина, чтобы мы учились делать глубокие вещи, серьезные вещи, но с легким сердцем, с радостным сердцем, с песней на устах. И мы все знаем вот эти состояния, да, вот когда нужно работать или когда работается, да, когда нужно учить что-то или когда там учится, когда нужно служить и когда вот служится, да, все течет как-то вот само, и внутри как бы играет песня, или вы танцуете, и все так вот как-то дело спорится, дело ладится, ну, или еще можно сказать по-русски, встали мы с той ноги. И вот это то состояние, которое Господь хотел дать своему лидеру, чтобы он был смелым, но в то же самое время, чтобы он был внутри свободным, не скованным человеком. И вот эта смелость, вера и вот внутренняя свобода – это те дары, которые Господь хочет нам давать, чтобы проходить какие-то трудные ситуации, чтобы совершать какие-то удивительные дела, которые нам нужно совершать, потому что мы же понимаем, что чтобы стать свободными, нужно победить своих врагов. И вот этим людям нужно было победить своих врагов, чтобы войти во владение своим наследием. Ну, еще о чем можно говорить из этой истории, конечно же, это то, что Господь подтверждает свои слова о своем присутствии. Потому что, безусловно, Иисус Навин читал из книг закона, которые Моисей говорил и оставил Израилю, что если ты сам не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Да, вот исход 33:15, когда Моисей понял, что задача такая сложная, и что Божий народ, он хоть и вышел из Египта, но Египет долго из народа не выходит. И он говорил, что если ты с нами не пойдешь, то даже не надо нас отсюда выводить. И Господь обещал быть с Иисусом Навином точно так же, как Он был с Моисеем. Да, вот об этом мы много говорили в Иисусе Навине 1:5. И теперь Он подтверждает это обещание лично. Да, вот. И вот Моисей, он отказывался идти вперед, пока не был уверен, что Господь был с ним. И вот теперь мы видим, как Господь Иисус Христос является своему верному слуге, чтобы подтвердить свое вот это вот обещание, что «я пойду с тобою». Народ молился о том, чтобы Господь был с ним. Враги знали, что Господь с Израилем. Иисус Навин ободрял этим вообще обещанием, что Господь с нами, народ. И вот теперь Иисус Навин увидел реально, что Бог рядом. Господь встретил его как военачальник армии Господних небесных и земных. Да, вот как в 145-м псалме мы поем: «Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш». Иисус Навин мог вспомнить ту песню, которую Израиль пел у Черного моря: «Господь муж брани, Иегова имя ему». Да, вот эта песня в Исходе 15:3. И удивительно, что когда это явление происходит, Иисус Навин видит вот этого человека с мечом, он не отступает назад, он не боится, он говорит: «Ты кто? Ты за наших или за врагов?» То есть ему надо было выяснить, кто этот человек, которого он увидел. Но внезапно, да, он обнаружил, что этот, так сказать, человек, вождь воинства Господня. И тут тоже интересный момент, что в христианском служении великие победы одерживаются именно частным образом. Когда руководители, да, когда лидеры на разных положениях, они подчиняются Господу. Это тоже такой вот сокровенный момент, ведь никто об этой истории, об этом явлении не знал. Иисус Навин никому даже об этом не говорил, то есть нет фиксации этого. Но именно эта встреча, она определила для Иисуса Навина и победу Божьего народа. И вот Вотчман Ни, он писал, что когда мы как лидеры занимаем место слуги, Бог может занять место Господу. И вот Иисус Навин понял, что он, конечно, руководитель, но есть товарищи и поглавнее. И здесь тоже очень важный момент, что каждый из нас, особенно если мы обладаем каким-то положением, там мы пастор, мы там какой-то ключевой служитель, мы папа или мама в семье, да, нам важно понимать, что мы все подчинены Господу Иисусу Христу. И как только мы начинаем это забывать, мы движемся к поражению или к какой-то неудаче. И ведь Господь пришел в тот день к Иисусу Навину не только для того, чтобы помочь, но и для того, чтобы напомнить, что без Него они не могут делать ничего, да, как говорил Спаситель в Евангелии от Иоанна 15:5. Иисус Навин был опытным воином, его подготовил, конечно, сам Моисей, но подготовка – это только полдела. Нужно, чтобы было рядом присутствие Господа. И многим из нас необходимо это откровение, чтобы учиться жить ради Христа и останавливать свой эгоизм, властолюбие, всякие желания там, в браке, в служении, в отношении, где не будет, знаете, вот я начальник, вы дурак. Если, как говорится, начальник не прав, смотри пункт первый. То есть мы не можем делать или жить по вот этой программе, что если я тут главный, что хочу, то и врачу. И сегодня как-то меньше звучат вот эти слова «ради Христа». Раньше они звучали часто, да, вот «ради Христа» там «помогите», «ради Христа» «давайте договариваться». Ради Христа давайте будем сотрудничать. Ради Христа давайте умерим там свои желания. И это ключ вообще-то к исцелению отношений, к исцелению динамики там, в церквях, к более гармоничному сотрудничеству, потому что так часто мы забываем, что жизнь – это дар, что мы все получаем по Божьей благодати, и мы становимся такими местными царьками. Там, я тут главный, я тут отец, или я тут пастор, или я тут начальник, и все будет по-моему. И мы перестаем жить вот, в сотрудничестве, в синергии, где все выиграли, потому что ведь если мы живем, я выиграл, ты проиграл, но это можно где-то там в каких-то недолгосрочных отношениях осуществить. Но именно в долгосрочных отношениях нельзя жить так, чтобы один выигрывал, другой проигрывал. Лучше, как, если мы будем учиться жить так, чтобы выигрывали все. И вот это явление, мне кажется, очень важное для Иисуса Навина, чтобы он, в общем-то, не терял ориентиры. Хотя мы не видим здесь, что он теряет ориентиры. Но, наверное, это хорошее напоминание нам. Ну вот по этому вопросу целое послание филиппийцам было написано, да, где во второй главе тоже сказано о примере Иисуса Христа. Вот. И это то, что исцелит браки, это то, что исцелит отношения, это то, что исцелит церковь, когда мы будем искать не своего и не будем стараться делать все по-своему, а мы будем искать того, как бы прославить Господа, договорившись, как прославить Господа, примирившись, как прославить Господа, осознавая, что то, что мы делаем, там, наше служение, наша церковь, наша семья – это земля Господня. Это земля святая. Здесь нельзя употреблять какие-то нечистые методы или поступать эгоистично. И в этом еще один такой удивительный призыв этой истории, чтобы даже лидеры, даже те, кто занимает ключевые посты, даже те, которые думают, что они самые главные, мы не самые главные, в самом деле. Иисус Навин вообще интересно, он же стоял на языческой территории, но поскольку с ним был Бог, это была земля святая. И знаете, это тоже интересный такой момент, что если мы исполняем волю Бога, то куда бы он нас ни повел, мы на святой земле и должны вести себя соответственно. Потому что, к сожалению, вот разделяем мы на святое и мирское, и в этом разделении много хорошего пропадает. Потому что, когда мы действительно несем службу у Господа, то для нас уже нет вот этого деления на мирское и на святое, на обычное и на посвященное. Потому что даже в первом послании к Коринфянам, да, вот в 10 главе, в 31 стихе Павел писал: «Едите ли, пьете ли иное, что делаете, все делаете во славу Господа». И вот здесь мы видим в этой истории эту закономерность. И еще вот само последовательность событий нам помогает понять, что вначале смиренное поклонение, потом святое поведение и потом уже небесная война. И ведь Божий народ не сразу пошел на войну. Он сначала осветился, он сначала приготовился, он поклонился, так же, как и их лидер Иисус Навин. Он сначала осветился, потом встретил небесного вождя и поклонился, и только потом он был готов к небесным военным действиям, так сказать, по захвату обетованной земли. И вот это ветхозаветная параллель на те указания, которые пишет Павел в послании к Ефесянам, да, что вначале Иисус Навин преклонил колени, и вот в Ефесянам 3:14, да, я преклоняю колени перед Отцом Небесным, пишет апостол Павел, потом подчинился повелению свято поступать, да, вот в Ефесянах там, в 4 главе, в 5 главе много повелений поступать как чадо света, и только потом в 6 уже главе мы выходим на битву с врагом в силе Господа. То есть мы сначала посвящаем себя, мы сначала освящаемся, и только потом мы обретаем силу Господа, чтобы вести войны Господа и побеждать врага. Хадсон Тейлор как-то сказал, что есть три способа совершать Божье дело. Первый способ – это строить планы самостоятельно и выполнять их так хорошо, как мы можем. Второй способ – тщательно составив свои планы и решив выполнить их, попросить Бога о помощи и о том, чтобы Он позволил нам преуспеть. И третий способ – это начать с Бога, спросить Его о Его планах и предложить Ему себя в качестве орудия их исполнения. И вот в Иисусе Навине, да, вот в этой встрече мы видим, что Иисус Навин действовал по третьему варианту. Он предлагал себя Господу как инструмент, как сотрудник для того, чтобы Господь его благословил и дал ему мудрости, как вести небесные воинства. И вот основной, в общем-то, урок Иисуса Навина, 5 главы, что мы, как народ Божий, должны быть духовно готовыми людьми, если хотим успешно делать Божье дело и прославлять Его имя. Вместо того, чтобы рваться там в бой, рваться что-то делать, мы должны уделить много времени на то, чтобы осветиться и подготовиться. И в этом смысле мы здесь понимаем, что насколько важна молитва и действие. Да, вот что молитва именно и помогает нам сохранить вот должный фокус своего внимания, должна ввести нас в это состояние единения с Богом и потом закончиться уже вот гармонично правильным действием, так же, как Иаков писал, что вера содействовала делами его, и делами вера достигла совершенства. И вот здесь мы видим вот эту гармонию, да, что молиться и действовать, каждое действие как священное действие. И вот это наступает такое вот партнерское отношение, которое, наверное, ну, вот в христианском мировоззрении называется воплощение. Для иудеев, в общем-то, это тоже можно назвать воплощение. Недавно тут в Фейсбуке увидел рекламу израильского кофе. Там, знаете, вот Микеланджело, как вот две руки, да, Бога и человека соприкасаются, и вот в руке человека такая вот кофеварка гейзерная, и он наливает кофе Господу, и Господь говорит: ну что ж, посмотрим, насколько хорошим является тот кофе, который ты смог сварить. Мне показалось это очень удивительная такая реклама, иллюстрация. И за этим вот я у Пинхаса Полонского, иудея, толкователя, в том числе написавшего замечательные толкования на Пятикнижие, да, вот библейская динамика, он написал так, что человек приносит Богу свои достижения, то, как человек сумел переработать ту природу, которую Бог создал. Это как в Талмуде, Раби Акива обсуждает, что Бог создал пшеницу, но только человек смог сделать из нее хлеб. И дальше он говорит, что нашим приношением Богу являются не заповеди, не молитвы, не жертвы в храме, а та цивилизация, которую мы в состоянии создать. А заповеди и молитвы – это только инструмент для построения правильной цивилизации. Так что Всевышний действительно говорит: ну что ж, посмотрим, насколько хорошим является кофе, который ты смог сварить. И ведь действительно, друзья, да, вот какова цель наших христианских практик? Они же, в общем-то, средства. Но так часто мы зацикливаемся на процессе, забывая о задачах и результатах. Задача – жить определенным образом для нас и быть на своем месте проводником царства. Да, вот человеком, в котором небо и земля пересекаются, соединяются для преображения и восстановления мира. Но мы почему-то считаем, что вот наша задача – молиться. И вот люди молятся, 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 или ходят там, ходят в церковь. Но это все не воплощается вот в конкретное какое-то действие, да, в какую-то победу над врагами, какое-то получение там своего наследия, какое-то обретение там своего места. И вот здесь мы видим, Да, что Иисус Навин встречает небесного вождя в силе и уверенности своей миссии, своего поручения, своего положения перед Богом, и он готов сотрудничать, он готов идти и завоевывать то наследие, которое Господь дает своему народу. И мне кажется, что вот это вот сотрудничество или воплощение такой, ну, мы как-то об этом говорим, но в то же самое время, да, ведь мы не всегда это делаем. И вот книга Иисуса Навина, она тем, наверное, и прекрасна, что мы видим, сколько эти люди провели, да, вот времени, да, практически первые 5 глав, в том, чтобы приготовиться перед Господом и сделать то, что не смогли их потомки сделать, которые вышли из Египта. Их предки, точнее, извините. И вот Иисус Навин встречает небесного вождя как победитель. Да? Вот он готов, он на своем месте. Он понимает, что Господь с ним. Он понимает свою задачу. Он начинает ее делать. И Господь говорит ему ключевые, наверное, слова, которые нам важно помнить в своем христианском пути. Да? Вот в 6 главе, в 1 стихе Господь говорит: «Я отдал в руки твои Иерихон». Может быть, Господь обратился с этими словами к Иисусу Навину, когда он явился ему в Иерихоне. Мы не знаем, но фактически эти слова Иисус Навин слышит: «Я отдал в руки твои Иерихон». Победу Иудея уже одержан. Все, что оставалось сделать Иисусу Навину и народу, это претендовать на обещанное и слушаться Господа. Потому что вот мы, как побеждающие христиане, это люди, которые знают обещания своего Бога. Потому что проводим достаточно времени для размышления над Божьим Словом. Мы верим в обещание Бога, потому что само Божье Слово порождает веру в наших сердцах. И мы рассчитываем на исполнение этих обещаний, потому что Бог их обещал. Это то, что говорил Иисус своим ученикам перед своим распятием. Да, вот в Иоанна, в 12 главе, 31 стихе, он говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон». И потом в 16 главе, в 33 стихе: «Мужайтесь, я победил мир». И вот если бы мы смогли стоять тверже на этих обетованиях, да, ведь потому что мы же верим, это часть нашей веры, это то, что мы празднуем в Пасху, что Христос победил мир, плоть и дьявола. И если мы будем опираться на эту истину, мы сможем побеждать через нее. Потому что нельзя, знаете, как вот по-настоящему в это верить и на это не рассчитывать. Как кто-то сказал, верить в обетование — это как принять в качестве оплаты денежный чек, а рассчитывать — это как обналичить чек и получить по нему деньги. Да, вот. И так часто нам не хватает вот этой веры, что ведь мы же знаем, что Христос в нас, и мы можем опираться на эту правду. Мы знаем, что Христос больше всего того, что в мире, да, как сказано в 1 послании Иоанна: «Тот, кто в вас, он больше того, кто в мире». Если бы мы действительно стояли в этой правде, радовались этой правде, воспевали эту правду, как вот в 149-м псалме, наша христианская жизнь была бы, ну, иной, скажем так. И вот Фрэнсис Шейфер, он написал такие слова: «Иисус Навин взял город не потому, что был способным тактиком, а потому что стратегия победы принадлежала Господу. Нет ситуации слишком сложной для Господа, и нет такой проблемы, которую он не мог бы решить. Когда Иисус увидел перед собой более 5000 голодных людей, он попросил Филиппа: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Причем Иоанн тут же добавляет: говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел он делать. Бог всегда знает, что он будет делать. Наша задача — ждать, когда он скажет нам то, что мы должны знать, и его послушаться. И вот так часто нам не хватает вот этого вот понимания путей Господних. Часто нам не хватает понимания стратегий победы, которые Господь хочет употребить, и мы рвемся в бой, надеясь держать победу, но не выходит. И вот почему молитва и чтение Писания и размышления – это такие важные части нашей жизни, потому что именно в это время мы начинаем понимать вообще стратегии Господней победы. Именно вот проводя какое-то такое вот уединенное время, да, вот размышляя в своих сердцах, думая о тех задачах, которых нам нужно совершить, мы можем получить вот это видение, которое было у Иисуса Навина, и мудрую стратегию для победы. И ведь Божий план по захвату Иерихона был просто нелепым, но он сработал. Потому что, ну, во-первых, Божья мудрость намного превышает нашу. Иисус, да, вот как написано в книге пророка Исаии в 55 главе, что его пути не наши пути. И мы знаем, что и Богу угодно действовать руками людей, которые кажутся миру безумцами, да, ибо немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильных, как сказано в первом послании Коринфянам, в первой главе, в 26-29 стихе. В случае с Навином это были трубы, в случае с Гедеоном это были кувшины и светильники, в случае с Давидом это была проща, и Бог действительно руками слабых и кажущихся безумными людей наносил поражение своим врагам и прославлял свое святое имя. И действительно, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему, как написано во втором Паралипоменоне 16:9. И нам нужно это помнить, друзья, что если мы на путях Господних стоим, если мы божественными оружиями воюем, если мы знаем божественную стратегию, то как бы наши руки слабыми ни казались, как бы ни казался странным способ одержания победы, победа будет одержана. И вот нам важно быть вот в этой уверенности, в которой был Иисус Навин, что помнить, что перед битвой, что мы уже победили, как это написано, да, вот и в 6 главе, в 1 стихе, что «Я дал Иерихон вам». И нам, христианам, гарантирована победа, потому что Иисус уже нанес поражение нашему духовному врагу. Да, вот князь мира будет изгнан вон, как сказано в 12 главе, в 31 стихе Иоанна. Иисус нанес поражение сатане не только в пустыне, но и во время своего земного служения на кресте и в своем воскресении и в вознесении. Но об этом, в общем-то, весь Новый Завет говорит. И более того, сейчас Он молится за свой народ на небесах и помогает нам становиться более зрелыми и исполнять Его волю. Так сказано в конце послания к евреям, 13 глава, 20-21 стих, да, что сам Бог соделает вас достойными к исполнению воли Его. Это удивительный такой момент, что ресурсов у нас полным-полно. И вот я много думаю, читая и изучая книгу Иисуса Навина, да, вот почему первым не далось эта победа, потому что они не смогли поверить именно в то, что победа одержана. Они слишком думали по-мирски, если так можно сказать, они слишком думали много о себе, они слишком много думали о проблемах, да, и вот о величии Иерихона, и они так мало доверяли тому, насколько велик, прекрасен Господь, который вывел нас из Египта. И вот в этом смысле видение, которое видит Иисус Навин, это вот необходимое такое вот духовное прозрение, которое отвлекает нас от себя, потому что когда мы начинаем присматриваться к себе, видеть там свои недостоинства, видеть свои недостатки, видеть свои проблемы, когда мы начинаем всматриваться в те сложности, может быть, или задачи, или серьезности, которые перед нами стоят, мы начинаем превращаться в
в кузнечиках, да, или как в саранчу. Мы, как саранча, перед ними говорили люди на рубеже входа в землю обетованную, потому что они слишком много смотрели на себя, на проблемы, и так мало смотрели и понимали, кто такой Господь, который их ведет. Вы знаете, так часто, вот особенно как-то в последнее время, мне приходится разговаривать с очень хорошими христианами, у которых есть какие-то, ну, сложности в жизни. И они пытаются их преодолевать. И чаще всего, да, вот это преодоление через как-то вот всматривание в свою греховность. И приходится долго говорить и убеждать людей преодолевать, ну, скажем так, те трудности и сложности, которые у них есть, не всматриваясь в свою греховность, не через какое-то более такое, ну, как-то жестокое, что ли, отношение к самому себе, а наоборот, через видение того, насколько Господь прекрасен и насколько прекрасны они, насколько у них всего такого вот нового, небесного много. И вот укореняясь в этом, соединяя свою светлую сторону своего нового человека с Господом, вот через этот союз, да, вот преодолевать те сложности, которые у них есть. Потому что меня, конечно, потрясла вот эта картина того, как Иисус Навин встретил. Я, кстати, не делал еще этот поиск, но надо сделать его. Может быть, кто-то рисовал, да, вот такую вот образность и в искусстве, вот эту встречу удивительную. Потому что здесь мы видим Иисуса Навина, да, вот такого понимающего, кто он, понимающего, что он вождь, понимающего, что Господь избрал его вести народ в землю обетованную, и даже встречаясь со сверхъестественным, да, вот посланником Иисусом Христом, он не говорит о своей греховности. Он по-настоящему становится таким вот соработником, партнером Господу в деле возвращения, ну вот, земли, да, или завоевание земли его народу. Это невероятно. Вот это прямо, ну, какой-то такой вот удивительный человек, потому что он видит себя в позитивном свете, он понимает свои достоинства, он понимает свои задачи. В то же самое время он падает на и поклоняется Господу, да, вот, понимая, что он находится на святой земле, он находится в присутствии святого, он понимает, что Господь Яхве будет сражаться вместо него, и что если небесный предводитель небесного воинства рядом с ним, то победа над Грозным Иерихоном, она гарантирована, и она обязательно будет, потому что так повелел Господь. И это удивительно, что он, с одной стороны, поклоняется Богу, признает свое место перед Богом, признает свой порядок перед Богом, а с другой стороны, он видит свои достоинства, и он, как, ну, вождь армии Господней, как предводитель народа Господнего, да, вот вступает в эту святую брань, веря во все то, во что нужно верить, видя все то, что нужно видеть. Это удивительная на самом деле история, как часто нам не хватает, да, вот видеть, да, как слуге пророк хотел, чтобы у него открылись глаза, и он увидел, что тех, кого с ними, больше тех, кто против них. И вот чтобы наши с вами очи, сердце были широко открыты. Да, это вот то, о чем Павел-то и молился, чтобы со всеми святыми мы уразумели широту, высоту, долготу и глубину любви Христовой, и переживая это, исполнились божественной полноты, чтобы вот наши очи, сердце, они видели все то, что нужно видеть, чтобы мы сердцем своим чувствовали все, что нужно чувствовать, и чтобы мы вот сходили прямо, да, и руки наши не были слабы на исполнение дел Господних, чтобы вот мы действительно вошли в то наследие, которое Господь нам подарил, чтобы те обетования, которые Господь произнес, они осуществились в нашей жизни. И благослови вас Господь, дорогие друзья.